Добрый день, ребята. Это Будам с очередным выпуском подкаста об Америчке. Идет война в Украине. Какая война? Это непонятно. Люди разные трактуют эту войну по-разному, но это реально идет война, погибают люди. Я записал уже пару подкастов на эту тему, хоть у меня подкаст называется «Америчка», но равнодушным к этой теме быть невозможно. И прошлый мой подкаст был с человеком, который живет в Киеве. А сегодня у нас будет другой подкаст с человеком, который живет в Подмосковье. То есть, чтобы была возможность представить другое, может быть, другую точку зрения на ту же самую серьезнейшую проблему и трагедию. Как получилось? Я получил имейл от Алексея, который с ним сейчас на связи, и он говорит, что ему есть что рассказать или представить свою точку зрения. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, Будам. Здравствуйте, дорогие слушатели. Как вы уже сказали, да, я живу в Подмосковье, практически вот тот самый москаль, которого некоторые украинцы ненавидят.
Вот. Нет, не ненавидят, а тебя просто хотят на геляку, то есть на палке по 200, я так понимаю.
Ну, к сожалению, я не очень знаком с этим, так как, слава богу, нахожусь далеко не непосредственно от этих событий. Вот.
Надо изучать язык потенциального противника. Геляка – это палка, гилка. Ну вот, видишь, ты уже что-то полезное извлек от этого подкаста. Вот, скажи мне все же, ты русский человек? Извини, что я тебя спрашиваю, но подкаст такой про отношения между Россией и Украиной или нет?
Да, я русский.
И жил все время в Подмосковье или нет?
Ну, в детстве, конечно, жил на севере России, это Вологодская область, но в основном все Подмосковье.
Понятно. Ну и как тебе нравится то, что происходит в России и Украине сегодня? Ты знаешь, и между прочим, я бы не хотел, чтобы мы говорили только об Украине. Меня больше интересует, чтобы ты, как житель России, и о России тоже поговорил. Вот начни как-нибудь, а дальше посмотрим. Я буду задавать вопросы, когда нужно, окей?
Хорошо, давайте. Знаете, мне, честно говоря, очень не нравится то, что сейчас происходит на Украине. То, до чего довели, соответственно, политики, и российские политики, что уж тут скрывать, и западные. Вот. Ну, тем не менее, вот я сейчас живу в России. В России в целом жить неплохо, конечно, есть свои трудности и свои особенности, но в целом здесь, как я уже говорил, очень, очень даже хорошо.
А ты кто по специальности?
Программист, системный администратор.
То есть твоя зарплата в 2, в 3, в 4 раза выше, чем зарплата обычного жителя твоего города, да?
Вы понимаете, когда речь заходит о России, официальная зарплата – это вещь такая.
Ну, не официальная, ну, ты же знаешь своих соседей по дому. Да, не говорить об официальной. То есть ты живешь, скажем, получше, чем твои соседи по дому, которые работают, может быть, инженерами или водителями автобусов.
В силу того, что я в частном секторе, я живу примерно так же, как мои соседи. Вот. Но если, скажем, говорить про квартиру, где я жил до этого, да, в целом гораздо-гораздо лучше.
Так, то есть поэтому ты говоришь, что жить, в общем-то, неплохо тебе. А как ты бы оценил качество жизни? Улучшается ли оно, ухудшается, изменяется ли не жителей, которые не программисты в твоем городе живут? Что люди говорят?
По-разному бывает, в разные моменты, естественно, как приходит кризис, естественно, все ухудшается, но в целом позитивный, скажем, тренд.
То есть вы считаете, что в России все нормально в плане жизни для обычного человека?
В России многое ненормально, но над многим из этого работают.
Понятно. Теперь, скажи, давай все-таки поговорим об Украине, естественно, так как это твой главный интерес в данном случае. Что, расскажи мне свою точку зрения, как ты это видишь, находясь в подмосковном городе. Что тебе нравится в том, что ты видишь, не нравится? И, может быть, ты чувствуешь, что тебе где-то говорят не то, что нужно. Любые средства информации.
В принципе, любое средство массовой информации, которое действительно массовое, до уровня федерального, оно говорит не то, что происходит на самом деле, а какую-то определенную пропаганду. Это у нас, не у нас, оно все примерно одинаково. Мне очень не нравится, как наши средства информации настраивают нас против украинцев. Не нравится, как на Украине настраивают людей против русских. Естественно, при этом там против Запада, против Америки. Все против всех в итоге получаются. И знаете, самое печальное в том, что я вот общаюсь с людьми, особенно вот то старшего поколения, на них это действительно действует, производит эффект.
Что значит на них действует больше, чем на тебя?
естественно, больше. У меня соседи просто здесь, в частном секторе, с которыми мы довольно регулярно общаемся. В последнее время с ними об Украине говорить совершенно невозможно, потому что, знаете, соседка вот четко говорит: не слушай телевизор, не слушай вообще ничего, слушай свое сердце, русские вот всегда правы. Это как крайний случай вот того, что вот уже действительно добралось до нас.
Так русские всегда правы в чем?
Ну, конкретно там Крым наш, если мы говорим о таких вот...
То есть соседка считает, что если руководство страны что-то делает, то это правильно?
Да, соседка в свое время за это руководство очень яростно агитировала, голосовала. Хотя до этого была человеком совершенно аполитичным.
До чего до этого?
До выборов президента, скажем. Когда пошла такая массированная кампания в поддержку президента, тогда вот, в принципе, началось вот это вот давление пропаганды.
А соседка твоя образованный человек?
Да, она образованный человек, человек уже в возрасте, скажем, она повидала многое, сейчас на пенсии, воспитывает внуков. Вот, и несмотря на это, вот происходит вот то, что происходит.
А ты не пытался ей задать вопрос твоей соседке? Вот если бы твоего внука или ребенка, я не знаю, какой там возраст, заберут в армию воевать в Украине, и, может быть, его там даже и убьют. Ты не пытался ей задать такой вопрос? Может быть, у нее изменилась бы точка зрения?
Мы говорили об этом. Вот ее муж, сосед, говорил, что он сам бы с радостью пошел воевать за внука.
За кого?
Ну, вместо внука, грубо говоря, пошел воевать вот там, ну, за Россию.
Нет, ну, вместо меня не очень интересует. Но меня больше интересует, когда мать говорит: я с удовольствием отдам своего ребенка, пошлю воевать в Украину за Россию. А за Россию ли? Это следующий вопрос мой к тебе. Допустим, ее сына заберут в армию, начнется война с Украиной. И за что этот сын будет воевать?
Вы понимаете, никто не хочет отправлять там своих детей, внуков воевать в соседнюю страну или даже в свою страну. Потому что я еще вот так, наверное, из детства, но все же помню, вот когда у нас внутри России происходили такие более серьезные конфликты в Чечне, никто не хотел отправлять детей воевать туда.
Но все считали, что Россия делает правильно, и те люди, которые где-то там гибнут, чьи-то чужие дети, это не наши дети, и, ну, значит, все нормально. Правда?
Ну, про детей вот у нас очень любят говорить в новостях, о детях, уничтоженных украинской армией, в частности.
Ну, давай туда не ходить, потому как это отдельная тема, и ее можно преподносить по-разному. Можно сказать: а с чего же вы, сволочи, террористы /ополченцы, сидите в школах, прячете оружие в школах, заводите бронетранспортеры в жилые районы, стреляете оттуда. И вы подвергаете детей опасности. Украинская армия не лучшая армия в мире, естественно. И до израильской армии далеко. Более того, к сожалению, в ваших странах, и в России, и в Украине, жизнь человека ничего практически не стоит. Это огромное отличие от западных стран и того, что я знаю о России и Украине. То есть, скажем, конечно, Израиль – это пик. Это пик того, как можно ценить жизнь одного солдата. Но даже не Израиль, даже брать любую демократическую страну, за солдатов борются, за пленных борются, их пытаются вызволить. Это стоит чего-то. А мне кажется, в России и Украине это не так. И я не знаю, почему это так, но тем не менее. Поэтому о погибших детях давай пока не говори, если, конечно, у тебя нет очень сильной позиции в этом плане, потому что это такая скользкая тема, и кто виноват в детях, которые гибнут, я не уверен. Понимаешь?
Вы знаете, я именно поэтому вот это привел как пример, потому что тема детей, вот этой всей морали, когда идет война, она очень скользкая, и можно просто вот уйти совсем в верование, да, когда один верит в одно, другой верит в другое, и конструктивного диалога не получается совершенно.
И этим спекулируют очень сильно опять. Посмотри кадры из Палестины, когда стоит плачущая мать, у которой на руках погибший в крови ребенок. Что может быть вообще хуже в жизни? И какие могут быть чувства у зрителей? Конечно, сочувствие к этой женщине. Если показывают только это, то получаются остальные изверги, которые пришли специально, чтобы уничтожить этого ребенка. И все же, давай вернемся к России и Украине. Кто, по-твоему, является причиной этой войны, которая сейчас происходит в Украине?
Я считаю, что в целом виновато все украинское общество. По какой причине? По той простой причине, что вот Украины было там 4 президента, и каждый президент был вынужден уйти до окончания своего срока из-за майданов, из-за забастовок или каких-то еще таких вот ситуаций. То есть, по сути, правительство Украины приходит, обогащается, видимо, само, или что-то там еще происходит, но народ лучше не живет, и постоянно вот эта вот ситуация нагнетается, потом вроде происходит такая разрядка с очередной революцией, более или менее мирной, вот. И после этого все продолжается по новой, к сожалению.
А в России не так? В России правительство, Дума не обогащается за счет народа, так как это происходит в Украине?
В России богатств больше, поэтому они уже успели обогатиться сами, и что-то, так сказать, перепадает народу.
То есть, то, что ты говоришь, что просто благодаря тому, что Россия более богатая страна природными ресурсами, в принципе, одни и те же правители, которые хотят обогатиться, оказывают больше или меньший эффект на остальной народ. То есть, если бы, скажем, гипотетически убрать газ и нефть у России, считаешь ли ты, что ситуация такая, как в Украине, была бы там тоже?
Честно говоря, я даже боюсь себе представить, что бы было в таком случае в России.
Так, в чем же заслуга России? Я понимаю, если бы ты сказал, что Россия более здоровое общество, там более демократические выборы, там правительство действительно болеет о своих жителях. И тогда я могу это понять и принять. А если просто сказать, что у нас труба, и поэтому мы круче, ну это не очень сильный аргумент.
Знаете, к сожалению, у нас демократические выборы, когда результат заранее известен. Вот, например, выборы в Думу, там 50%, грубо говоря, натянули, и как-то вот сошло на нет. Выборы президента у нас прошли совершенно демократично, все прекрасно понимали, кто будет президентом и какой будет результат.
Понятно. Вот. Хорошо. И вот давай все же вернемся к твоему такому тезису, который ты сказал. Были плохие президенты, они воровали, плохое правительство, грабили народ, и с разной степенью, с разным количеством крови их всегда убирали, и вот начался конфликт, начался последний Майдан в Киеве. Вот. После этого Россия, как соседняя страна, она принимала, по-твоему, участие в том, чтобы этот конфликт продолжал тлеть и развиваться?
Я вам больше скажу, участие в этом конфликте принимали все соседние страны, это Россия, Европа, Польша, Америка. Каждый раз, когда происходит какая-то вот революция или какой-то переворот, передел власти собственности, естественно, все, кто могут, все, кто заинтересован, они вписываются в это дело.
Ну и вот в частности, Америка принимала какое участие, по-твоему?
На мой взгляд, Америка принимала по большей части культурное участие. Ну, то есть именно вот, работала с лидерами мнений, с тем, чтобы Украина больше хотела на Запад и совершенно уже не хотела возвращаться в Россию, что по-своему привело к некоторым печальным последствиям.
Хорошо, если Америка, допустим, вот такой, у нее есть свои интересы, допустим, я, в общем-то, даже не собираюсь ничего оспаривать, конечно, у нас есть какие-то интересы, а Польша? Польша тоже хочет, чтобы Украина ушла от России?
Польша хочет влиять на соседнее государство, и это, на мой взгляд, совершенно нормальная ситуация для политики.
То есть Польша тоже заинтересована. А кто не заинтересован? Кто любит Россию?
Россию любят некоторые наши страны, бывшие ранее в составе СССР. Вот. Ну, во многом, конечно, это мигранты, которые имеют единственную возможность заработать только в России. У них в стране такой возможности в принципе нету. Вот. Любят наши дальние союзники, ну и враги наших врагов, грубо говоря, наши друзья. Вот. По большому счету это так. Все остальные, Россию или Америку, вот какие-то такие большие сильные страны, их просто ненавидят.
Понятно. Теперь давай дальше. Идет конфликт в Украине. Крым еще украинский. Тут вмешивается Россия и делает то, что называется «Крым наш». Как ты на это все смотришь?
Вы понимаете, Крым как-то спокойно вот так отдали, по сути. Украинцы отдали.
Я не спрашиваю тебя о том, как это произошло. Я тебя прошу твою оценку о том, что сделала Россия в этом случае.
С той точки зрения, которая преподавалась в России, все произошло совершенно легитимно. Скажем, более легитимно, нежели смена власти в Украине. Вот. Провели референдум, получили вот такие результаты, получили Крым.
Тебя не смущает зеленый человечки? Сначала Путин говорил, что не было никого, России там вообще не было. Через месяц-полтора он признает, что да, там были, стояли наши люди за женщинами и детьми. Тебя это не смущает?
Ну, как это значит, России не было в Крыме? В Крыме по договору находились российские части. Что они там делали, это уже большой вопрос. И
Я не об этом говорю, я говорю конкретно о зеленых человечках.
Ну, зеленые человечки, вы имеете в виду военные, вот, которые приехали или которые до этого находились в Крыму?
Я не знаю, как они оказались. Откуда я знаю? Может быть, их ночью высадили, может быть, они вышли из частей, где они были расквартированы. Их переодели в какую-то форму, правда? Или не знаю, кто-то это сделал. Кто это сделал?
Совершенно сложно сказать, кто это сделал, потому что вообще в России, в принципе, все делается более так по негласным таким указаниям и правилам. Вот. То есть, в принципе, кто-то там кому-то что-то вот так намекнул, дальше намекнули ниже, и они уже там в силу своей фантазии что-то изображают.
То есть, понятно. И то есть, виноватых нет, и суда никакого ждать нельзя, правда? Наказать некого. Да, собственно, за что наказывать? Ты доволен вообще, что Крым ваш?
Вы знаете, честно, мне не очень большая разница, там, Крым наш или не наш. Я понимаю, что политически там Россия начинает экономить кучу денег на расположении частей. Вот, и Украина не имеет больше какой-то возможности Крымом политически давить на Россию и так далее. Но я, как человек, выросший далеко от Крыма и совершенно с ним не знакомый, в общем-то, отношусь к нему довольно равнодушно.
Ну и действия правительства твоей страны ты тоже никак не можешь прокомментировать на плане. Тебе ни хорошо, ни плохо от этого, да? Ну, то есть, ты не осуждаешь и не одобряешь?
Примерно так. Я могу сказать, что на высшем уровне вот политики Россия очень часто действует адекватно сложившейся обстановке. Периодически провоцирует, вот уже на грани, да, когда, например, российские войска готовы были войти в Украину, вот когда уже реально практически весь мир думал, что вот еще чуть-чуть и Россия ведет войска, это была такая очень серьезная провокация, на мой взгляд, со стороны российского правительства. Но в целом палку они стараются не перегибать.
А как ты оцениваешь реакцию мира? Почему большинство развитых стран подавляюще осуждает Россию? Может быть, они что-то знают, или, может быть, это какой-то признак, что не так уж все и хорошо в России?
Это принято, понимаете. Западные страны выступали против любого, скажем, против любых военных действий, в которых принимала участие Россия. Пусть это даже было на территории нашей страны, когда там, например, чеченские боевики захватывали дагестанские села, потом российская армия их выбивала, все равно Запад это осуждал. Это было, когда Россия в Грузию, это, конечно, отдельная большая история, вводила свои войска. Ну, точно так же могу сказать, что Россия все время осуждает действия там западных стран, например, когда Франция поддерживала авиацией повстанцев, например, в Ливии.
То есть, в принципе, и этот факт тоже тебя особо не печалит никак, то, что весь мир считает Россию плохой.
Ну, что значит весь мир считает плохой?
Ну, ты когда понимаешь, ты сейчас приведешь кого ты приведешь? Северную Корею, Сирию, которую считают хорошей. И кого еще? Латинскую Америку?
Да, наших бразильских друзей.
Да, то есть, тоже неплохо, в принципе, правда?
Ну, конечно, мы же еще Кубу забыли.
Куба, извините, Куба, которую вы просили 35 миллиардов долга, да?
Это уж я не знаю, честно говоря, я не присутствовал при прощении.
Ну, это в новостях, это же не секрет. Это же не секрет. Если бы тебе человек должен был большую сумму, мне кажется, лучше все-таки держать его на приколе, ну не человека, а страну, в данном случае Кубу, и, может быть, что-то там выгадать из-за этого, а Россия считает по-другому. Россия просто взяла и подарила 35 миллиардов. Ладно.
Ну, подождите, просто, можно я еще уточню про Кубу. В России говорили больше про то, что там спустя много-много лет, после развала Советского Союза, Россия снова размещает свои военные базы на Кубе. Вот. А про прощение у нас, в принципе, особо предпочитают не говорить. Зато там говорят, например, Америка там подарила Украине 2 миллиарда долларов.
Ну, Россия побогаче, чем Америка. Она может и 35 подарить, это понятно. А что касается все-таки Донецка и Луганска, теперь перейдем к этой теме. Какова, по-твоему, роль России и как ты это оцениваешь?
Россия, на мой взгляд, в свое время хотела получить и Донецк, и Луганск. Но, вот как я уже говорил, стараюсь палку не перегибать. И когда после Крыма и Донецк, и Луганск хотели тоже референдум, хотели в Россию, так господин Путин просто намекнул, что нет, ребята, извините, мы сейчас не можем вас вот так прям совсем присоединить. Конечно, совсем бросить.
А почему? Погоди, это же нелогично. Ведь когда присоединили Крым, то было очень четко сказано, мы не просто отбираем чужую территорию, а там есть русскоязычное население, которое страдает, и мы хотим помочь русским, которые там находятся. Вот такой был термин. А почему же Россия не хочет помочь таким же русским, которые находятся в Донецкой и Луганской областях? И точно так же, чтобы ее не забрать?
Россия хочет помочь, но прекрасно понимает, что экономические последствия и политические последствия присоединения будут гораздо страшнее, нежели после Крыма. Вот. Поэтому просто, как так сказать, своих не бросают, и все.
Так, где же? Вы же бросили своих. Вы бросаете своих в Луганске и Донецке. Реально. А вы типа не бросили своих в Крыму, у моря, да? А вот этих вы бросаете.
Ну, тут уж я, к сожалению, не могу сказать. Внешняя политика от меня не зависит.
Ну, да. Но а как ты считаешь, какой вклад России в военные действия и в людей, и в гибели людей, которые сегодня происходят в Донецкой и Луганских областях?
Вклад минимально возможный, потому что я хочу, вот, например, прокомментировать часто говорящиеся в прошлом темы вот, о том, что, например, Россия поставляет вооружение, да, Россия поставляет солдат. Вот. Все это обычно сводится к тому, что приходит там несколько добровольцев воевать в эту армию, которые, по сути, ну, что уж греха таить, могли прийти просто сами. Потому что, вот я сейчас просто немножко переведу, например, когда упал Боинг, в интернете вот, на российских оппозиционных сайтах была информация о том, что вот, определенные части вооруженных сил Нидерландов хотят идти в Украину и воевать против России. Но это же не значит, что Нидерланды уже приняли непосредственное военное участие против России.
Ну, я тебе приведу другой пример. Я тебе приведу вот какой пример. 750 человек из Америки, 750 молодых ребят еврейской национальности сказали своим родителям, никак ни в какой ни связи, не объединяясь ни в какие общества, никак не действуя каким-то там правительственным указом, они сказали, я иду в израильскую армию, пойду воевать. В Израиле война. И на сегодня в израильской армии воюет за Израиль 750 граждан Америки. Им страна никак не помогает, им страна не дала вооружения. Они поехали по своему зову сердца помочь израильскому государству, которое они считают родственным. Такая ли ситуация с Россией? Действительно ли там сколько-то тысяч романтиков, которые сказали, наших бьют, пойду туда? Или это не совсем такая? Или, может, все-таки российское государство и военная машина России помогает этим людям и поощряет это?
Туда пошли, я считаю, больше романтики. Также люди, которым, там, например, надо дать кредит, они хотят просто подзаработать.
А вот. Как они могут подзаработать? Это что, бизнес какой-то? Кто им платит?
Пойти наемником в армию – это дело обычно прибыльное. Особенно, если ты живешь где-то далеко в деревне.
Нет, я понимаю. Ты наверняка знаешь, кто платит твою зарплату, когда ты ходишь на работу. А кто этим людям платит? Из каких фондов эти люди, романтики, наемники, называй их как угодно, кто им платит деньги? Откуда деньги? Где деньги, Зин, как говорил Владимир Семенович?
Я не представляю совершенно, кто эти деньги платит, но концы их будет крайне сложно найти.
И ты не считаешь, что это эти действия и финансирование этих действий ведет Россия, российское государство, скажем так?
Вы понимаете, народ тоже готов участвовать за Россию или там вот за восток Украины поддерживать, потому что у многих оттуда родственники. У меня просто есть пара примеров, да, вот, например, о действии украинской пропаганды на Украине. Вот. Первый пример – это очень хорошая подруга моей мамы. Она жила в свое время в Донецкой области, потом переехала в Подмосковье, значит, уже живет здесь и каждый год ездила к маме в отпуск. А в этом году она просто не смогла туда поехать, потому что она однажды, вот когда еще начиналось, еще когда только Крым там себе это собирались присоединять, она позвонила поговорить с мамой, а мама сказала: извините, вы москали, вы против Украины, я с тобой разговаривать не хочу.
Это просто... мама дочке сказала?
Да, просто представьте себе такую ситуацию, когда мама дочери говорит, что все, я тебя вот знать не хочу.
Ну, я слышал брат-сестра от людей. Ну, мама с дочкой я еще пока не слышал, конечно. То есть, мама обвинила дочку, что она москаль, она ее не хочет видеть, да?
Да.
Ну, это говорит о силе пропаганды или о недалекости мамы?
Скорее, это говорит о силе пропаганды. Потому что второй пример – это племянница моей классной руководительницы, которая в свое время вышла замуж за украинца. Они уехали жить в Западную Украину. По-моему, Львов, извините, просто сейчас точно совсем город не вспомню. Вот. То же самое, еще когда вот вся эта война масштабно не развернулась, там была такая история. Пришли вечером, забрали мужа, и все.
Куда забрали?
Ну, неизвестные люди в форме куда-то забрали мужа. Она пошла в отделение полиции разобраться, в чем вообще дело и куда он делся, как его найти. А ей там ответили: ты русская падшая женщина, иди вообще отсюда, пока не нарвалась на большие неприятности.
И ты это знаешь точно, а не из прессы, да?
Это точно. Это вот я говорю, моя классная руководительница, женщина, которая меня там 5 или 6 лет учила физике, вот. Она рассказывала историю со своей родственницей.
Понятно. То есть в Западной Украине тоже не все такие белые пушистые, как они хотят себя представить. И мы любим русский, и мы любим русский язык. Ты это хочешь сказать?
К сожалению, это так.
Ясно. Теперь, что же будет дальше? То есть, понимаешь, я вот с тобой разговариваю, ты мне представляешь картину свою, то есть свое видение мира, находясь в совершенно мирном городке. У тебя есть работа, у тебя, слава богу, никто не пострадал из близких в семье. Ты говоришь об этом, ну, вот как я примерно. То есть, я живу в далекой Америке, я смотрю это по телевидению. В свое время я сделал выбор, я уехал из Украины, потому как мне не нравилась эта страна, как государство для жизни. А ты-то, ведь тебя это может коснуться, или ты считаешь, что все нормально будет, и как-то это все решится без твоего участия?
Ну, конкретно до Подмосковья это дело вряд ли докатится. Вот.
А почему до Подмосковья? К тем уже повесточка прийти?
Повестка на службу в Российской Федерации, да, вооруженных силах.
Да, и для участия в боевых действиях. Как подправляли солдат в Чечню или в Афганистан, или в Грузию? Их что, призывали на войну? Нет, их призывали в Советскую Армию. А потом сажали в поезд или в самолет, и куда надо. Ты не боишься, что с тобой это сделают? Что ты будешь делать, если тебе придет повестка сейчас? Мобилизация в связи с войной с Украиной.
Ну, мне повестка вряд ли придет исключительно по возрасту. Я считаю, что до этого, в принципе, дело не дойдет ни в коем случае.
Ты гонишь от себя эти мысли, ты не хочешь об этом думать?
Я, честно говоря, даже просто не задумывался об этом до этого. Вот до того, как вы мне сказали, что может прийти повестка, ты можешь пойти воевать с Украиной.
Сколько тебе лет?
27.
27, и ты считаешь, ты по возрасту уже обеспечен, защищен. В Украине идет мобилизация, я не знаю, до которого возраста там не берут, но 27-летних берут 100%. Поэтому не думай, что ты, в общем-то, уже на печи можешь отсидеться. Может коснуться, у тебя наверняка, вот семья у тебя есть, я не спросил. Жена, дети, может быть.
Нет, жены я еще не завел, к сожалению.
Вот. И это на самом деле влияет очень существенно на твои рассуждение, потому как ты не отвечаешь ни за кого на сегодня. Ты отвечаешь только за себя в данном случае. Поэтому ты, может быть, несколько легкомысленно относишься к этому вопросу. По моему мнению, может быть, ты считаешь себя серьезным человеком, и ты считаешь, что все нормально.
Я считаю, что это не так, потому что помимо себя я еще стараюсь отвечать за родителей, которые уже в возрасте, вот, которые фактически пенсионеры. Также у сестры есть семья, да, я очень много времени провожу, например, с племянниками, и я прекрасно понимаю, что вот для этих мальчиков, девочек я бы хотел уже другого, лучшего будущего.
А ты хотел бы, чтобы твои дети или твои племянники уехали бы из России, жили бы и росли, учились за границей?
Я не знаю, это очень сложный вопрос, что там будет через 15 лет, например.
Не, не через 15, сегодня. Зачем через 15? Если тебе сказали, какого возраста у тебя племянники, скажи?
4,2.
А, ну они совсем маленькие, конечно, да, это трудно. Но если у тебя была сестра, скажем, 18 лет, хотел бы ли ты, чтобы твоя сестра училась не в России, а за границей?
Скорее да, чем нет.
Почему?
Потому что в целом за границей образование качественнее, специалисты более занимаются своими вот именно обязанностями как специалиста, а не какой-то там политики внутрикорпоративной или еще какой-то.
А ты когда-нибудь сам выезжал за границу?
Ну, только на отдых в Турцию, это вряд ли можно считать выездом за границу.
Да, это не считается, это правда. То есть тебе не знаком... Как тебе сказать, тебе не знаком уклад жизненный, скажем, в той же Европе, в ближней. Ты никогда не интересовался, как люди живут там. То есть ты не можешь сравнить. Ты не считаешь, что там лучше или хуже. Или... То есть тебя это не очень волнует, правильно?
Вы знаете, я слушал постоянно ваш подкаст об Америчке. Это уже значит, что меня интересуют все эти страны. Есть знакомые с Европы, да, вот, например, с Украины, кто. Сейчас еще старается поддерживать связь, да, вот там просто стараемся общаться друг с другом. Вот. Например, как сейчас призыв проходил в Украине, да, там много кричали, что призывают всех детей, стариков. В первую очередь призывали тех, у кого есть воинские специальности, потом тех, кто служил. И уже совсем в последнюю очередь вот просто молодых парней, которые ничего не знают и воевать совершенно не умеют.
Ну, типа тебя.
Типа меня.
То есть, видишь, я опять слышу это. Я слышу, что до меня не дойдет. Меня не коснется. Понятно. Ну, я не знаю. Теперь твои прогнозы. Прогнозы. У меня интересуют два прогноза твоих. Первый. Что можно ли восстановить нормальные отношения между украинским и русским народом? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как ты считаешь, когда Путин перестанет быть президентом России?
Ну, я начну, пожалуй, наверное, со второго вопроса, когда ему это надоест.
Когда ему это надоест?
Да.
А российский народ не имеет своего слова в этом плане? Российский народ будет просто ждать, пока царь решит уйти?
Ну, российскому народу очень нравится царь, особенно в последнее время. Знаете, при всем при том, что, например, Медведев проводил тоже грамотную политику на модернизацию, на общение с Западом, на все это... Почему-то он народу просто не приглянулся.
А ты вот ты мне скажи, вот в твоем городке, где ты живешь и общаешься с людьми, знаком ли ты с людьми, которым не нравится Путин?
Да, я знаком с таким.
А почему он им? Что это за люди такие?
Знаете, личный неприязнь к президенту вот эти люди не выказывают. Они говорят скорее о несогласии вот той политики, которая идет в последнее время, того... вот этого суконного патриотизма российского, который давайте покажем всем, какие мы. Вот в основном идет против этого.
Ну и как по-твоему, какой процент из тех, кого ты знаешь, вот таких людей, которые мне нравятся Путин?
Буквально пара человек.
Из? Ну, в процентном отношении.
Из десятков, ну, процентов, понимаете, там, меньше 10%, я бы сказал.
Меньше 10. То есть, фактически, статистика о том, что у Путина поддержка 82% населения, ты считаешь, что это более-менее соответствует действительности?
Да, это соответствует действительности.
Да, ну и на второй вопрос ответ.
О том, как это будет продолжаться на Украине, да?
Нет, о том, как, возможно ли будет когда-нибудь исправить испорченные отношения между русскими и украинцами?
Вот я тут, так сказать, на оба вопроса сразу. Я считаю, что уже все стороны пойдут до конца в этом конфликте. Вот. То есть, скорее всего, это все затянется еще на долгое-долгое время, пока одна из сторон просто не сдастся, да? Не прекратит поддержку вот, там, либо повстанцев, либо официальной армии. Часть Украины будет поддерживать Россию, но большей частью она как никогда не поддерживала Россию, соответственно, вряд ли это когда будет. Что-то похожее мы наблюдаем в Прибалтике, при том, что страны вроде как дружественные, да, но, например, первая возможность была объявить санкции против России, и, по-моему, Латвия была, которая вот сразу прям раз и что-то там запретили, что-то не посылаем, и все.
А скажи мне еще вот что. Ты практически не бывал в западных странах. А бывал ли ты в российской глубинке, куда-нибудь к Уралу, в Сибирь, вот туда? Бывал ли ты там? Знаешь ли ты, как там живут люди?
Я бывал в районе Улан-Удэ. Могу сказать, что там совершенно другая жизнь, нежели в Подмосковье.
Другая? Это какая?
Понимаете, когда я туда приехал, это, наверное, было, может, уже лет 10 назад, вышел гулять по городу, у меня вот просто ощущение было, что все какое-то странно чужое, да, понимаете, вроде своя страна, но все совершенно иначе, совершенно иной уклад, совершенно иные люди.
Ну, люди людьми, ну что, лучше там или хуже там?
Ну, как там может быть лучше, если там нету нефтяных месторождений и огромных количеств денег? Просто люди дольше переживают вот этот период разрухи, который был в 90-е годы.
Ну, а как же ты можешь объяснить, что, допустим, в твоем городке, где все более-менее прилично, это рядом с Москвой, практически Москва, все поддерживают. А как же ты можешь, Путина, а как же ты можешь объяснить то, что в таких маленьких городках, где-нибудь там в Сибири, где, как ты говоришь, разруха продолжается, тоже поддерживают Путина?
А у них нет никакой информации, кроме телевизора, по большому счету.
Ну как, они же приезжают в Москву, они видят, как там люди живут, они ходят мимо витрин дорогущих ресторанов, они смотрят, какие автомобили ездят по городу, правда?
Они хотят эти автомобили, вот, и все.
Они просто хотят, да, то есть некоторые могут себе позволить их купить, а некоторые хотят, и этого достаточно им, правда? То есть второй сорт там людей или что?
Вы знаете, те люди, которые готовы вот более углубленно вписываться в политику, вот которые ездят, например, из глубинки в Москву, да, и из Москвы в западные страны, это необычные люди вот, для России. Когда мы там говорим, статистика была, что порядка 2% россиян имеют загранпаспорта. В принципе. То есть, понимаете, то есть один из 50 может выехать за границу. Скорее всего, это будет Турция, Египет или Греция.
Ну, еще раз говорю, меня не очень волнует тема выезда их за границу. Внутрь в России, в столицу подъехать. Я помню, когда я, там, скажем, в 80-е годы, были поездки за колбасой в Москву, или там апельсины к Новому году, там баночка шпрот. Все знали, что все везут в Москву. И туда надо ехать. Сейчас, похоже, продолжается то же самое, только на более другом уровне этой спирали. То есть в Москве сосредоточено богатство, люди живут одной жизнью. И ты тоже ведь часть этого истеблишмента. Причем не самая часть, не в нижней части, а ты где-то там в 20%, ты в топе. По твоей зарплате ты в топ-20, понимаешь? В 20% наиболее обеспеченных людей. Ты не в 1%, конечно, там 0,5% олигархи, но в 20%. А как же вот эти 80% страны, которые, как ты говоришь, в разрухе живут, в маленьких городишках, в деревнях? Как, вот я не понимаю, как можно было им внушить, или они всегда знали, что то, что делают в Москве, правильно?
Мне сейчас вспомнился очень такой хороший момент. Я когда был в Череповце, там гулял с местными ребятами. Вот. Один говорил, а зачем мне эта Москва? Зачем мне там 30 тысяч водителей? Я вот здесь вот буду получать 15-20 и жить как король. То есть по большей части людей в глубинке больше интересует жить лучше соседа, нежели как-то там стараться дотянуться до уровня Москвы. Вот. У меня также есть другой пример. Вот я был в этом году на юге, в Краснодарском крае. И есть один поселочек недалеко от вот этой дороги на порт Кавказ, где ходит паром на Крым. Там раньше, естественно, была такая глубинка, в которую мало кто заезжал в принципе. Сейчас мимо них ходят огромные потоки транспорта. Люди, которые едут в Крым на паром, некоторые не дожидаются парома, просто находят рядом что-то отдохнуть. Жизнь изменилась. И
в лучшую сторону.
Вы знаете, самое забавное, что им не нравится. То есть при том, что появилось много туристов, появилось много денег вот в этот конкретный маленький региончик, люди хотят спокойствия.
А его нет.
Да, вот именно в том плане, что я спрашивал местных, а как вы относитесь, например, если здесь пойдет федеральная трасса в Крым, построят мост, когда все это будет ходить. Люди говорят, что лучше бы вот тут мимо нас эти грузовики не ходили.
И все же, возвращаясь к теме глубинки, я понимаю, что в абсолютных каких-то величинах нельзя измерять качество жизни, но в относительных. Жизнь в районе Москвы становится лучше. А жизнь в небольшом городке стала ли лучше сегодня хоть как-то, чем, скажем, 10 лет назад или чем 5 лет назад?
Она улучшается, но вот я говорил, за счет того, что очень мало людей, которые там ездят посмотреть Москву или тем более посмотреть западные страны, у них во многом свои представления, да, о том, какой должна быть жизнь. И вот каждая глубинка, по сути, делает улучшение под себя.
Ну, и поэтому, собственно, от них сложно требовать какого-то неодобрения политики правительства, потому что они смотрят, что их-то жизнь улучшается. Ну, пусть они не роскошествуют, но они живут лучше, чем они жили, понимаешь? Значит, в Москве делают что-то правильное, значит, надо поддерживать.
В целом именно так.
Ну, понятно. Ну, я, в общем-то, задал тебе все вопросы, которые меня интересовали. Я понимаю, что ты наблюдаешь за этим конфликтом, ну, в общем так, на экране монитора, компьютера или телевизора, и, ну, и надеюсь, чтобы тебя он не коснулся, ну и чего, в общем-то, я тебе тоже желаю, конечно же. Есть ли еще что-нибудь, что ты хочешь сказать напоследок, чего я тебя не спросил, а ты хотел бы сказать, может, какую-то точку зрения на что-нибудь?
Знаете, честно говоря, мысли немного путаются, хотелось рассказать много разного.
Ну, вспомни хоть что-нибудь.
Я не знаю, хочу пожелать терпения украинскому народу, вот, и каких-то менее радикальных, возможно, способов, потому что вот меня Украина сейчас слушает, прислушивается, менее радикальных способов смены власти, как пример. Вот. Потому что просто в прошлом подкасте, да, вот то, что меня зацепило, тоже говорили о беспределе власти, говорили об отжатом бизнесе, да, об изнасилованной девушке, но ведь никто не выходил на Майдан по этим поводам. Выходили там только, когда начиналось срываться единение с Евросоюзом. Я просто хочу привести пример Америку, которую сейчас вот сильно показывают по телевизору, когда полицейский застрелил чернокожего парня, и там начались вот именно митинги и беспорядки.
Ну, это не просто застрелил, это чернокожий мальчик, который обвинялся в воровстве, который весит 150 килограммов, и который лез просто в полицейскую машину на полицейского. То есть, это не совсем так. Ну, ладно, теперь продолжай.
Это просто я хочу немножко подчеркнуть разницу между подходами. Да, когда там происходит беспредел власти, это терпит до последнего, а здесь вот такая странная история с чернокожим парнем, но люди готовы выйти в его поддержку там, исключительно потому, что у него были подняты руки, он не сопротивлялся.
Ну, это не совсем так все просто. Это такая расовая карта, которая здесь тоже всегда тлеет в Америке. И как только что-то происходит с чернокожим человеком со стороны представителей власти, в данном случае полиции, очень часто на этом пытаются сыграть и разыграть вот эту карту, что это только потому, что он черный, это профилирование. Вот. Не могу сказать, что это полная неправда, конечно же, не так. Но в этом городе, как ты, может быть, знаешь, в Фергюсоне, там 70% населения черных, в то время как в полиции в городе служит большинство белых полицейских, понимаешь? И, ну, то есть, всегда это было и будет в Америке. В Америке это никогда не закончится. Но я тебе хочу сказать другое, почему ты не смотришь на то, как это подавили. То есть, в Америке эти люди не... Если эти люди возьмут, начнут бросать коктейли Молотова в местную мэрию, то ты понимаешь, что их быстро подавят. Это, они не допустят к тому, чтобы это превратилось... конфликт даже на уровне штата, не говоря уже о том о стране. Ты понимаешь, как действует власть? Потому что власть есть. А в Украине власти не было. Она занималась своими делами. И поэтому они выставили этих несчастных бойцов Беркута, которых все обвиняют, конечно же. Но они стояли, на них было жалко смотреть, как они стояли закрытые щитами, а их просто избивали, в них бросали эти коктейли Молотова, и камни, и мостовой, все что угодно. Вот этого я не представляю в Америке, понимаешь? Потом уже разбирались бы, кто виноват, там, какими-то, с помощью каких-то судов, разбирательств и так далее. Но допустить беспредел, как допустили в Украине, я надеюсь, я очень надеюсь, что в Америке этого никогда не будет. Беспредела. Чего, кстати, желаю и России.
Ну, знаете, в России показывали этот конфликт, естественно, с другой стороны. Показывали и какие-то определенные моменты беспредела, это и тотальное мародерство в городе, прям такие серьезные беспорядки, которые, я напомню, привели даже к ведению комендантского часа. Угу. Также показывали, как власть разгоняли и журналистов, и всех подряд, кто там стоял с поднятыми руками, там светозатачивый газ применяли и прочие сомнительные методы.
Сомнительные. А несомнительные методы это что?
Несомнительные методы – это просто подавление вот, беспорядков без каких-либо, там, скажем, серьезных травм.
И ты считаешь, просто... ты считаешь, что это возможно, да? Когда толпа разъяренная идет на полицию. Ты считаешь, что просто полиция приехала в этом Фергюсоне, приехала и подумали, а дайте-ка мы выпустим слезоточивый газ. Так ты считаешь, было дело?
Нет, я хочу обратить внимание на то, что, например, когда бойцы Беркута как-то... отвечали Майдану. Вот. Это было что-то прямо из ряда вон. Когда власти Америки начинают подавлять восстание, это что-то ну, нормально, все идет как положено. Иначе ловят вот...
Это не совсем так, не совсем так. Я не знаю, если ты слушаешь мои подкасты давно, еще полгода назад, когда это все начиналось, я осуждал этих животных из Беркута. Видно было в кадрах на Ютьюбе, как лежат беззащитные люди. А мимо проходят, пробегают солдаты Беркута и дубинками или ногами каждый считает своей необходимостью пнуть лежащего на земле человека. Я не верю, что это возможно в Америке со стороны полиции или каких-то войск. Не верю, потому что люди по своей природе не звери здесь. Нет такой жестокости. Эта жестокость неоправданная полностью со стороны Беркута. Я же не говорю о том, что они делали там со студентами, с чего начинался Майдан. Это, это зверство, понимаешь, которое сидит в людях. Ты посмотри на комментарии к моим подкастам. Вот это пару подкастов назад. 600 с чем-то комментариев. И посмотри, вот ты... Мне противно смотреть на эти комментарии, на большую часть из них. Там количество желчи, ненависти и гадости, я не знаю, где я еще столько видел. Я уверен, кстати, и ты, кстати, будь готов, Алексей, ты тоже получишь сейчас по полной программе. Ты это понимаешь в комментариях, да? Я не знаю, насколько у тебя, насколько ты этого боишься или не боишься, но будь готов.
Я не первый день в интернете и прекрасно понимаю, что меня сейчас ждет. Угу. Вот.
Ну ладно.
По мнению многих, я просто адвокатом дьявола здесь выступал. Я хочу вот сказать по поводу Беркута. Возможно, они были в этой ситуации как крыса, загнанная в угол, потому что на том же Ютьюбе были видео, где в них стреляли, в них кидали этими коктейлями, и они были брошены, по сути, правительством.
Да, вот. Согласен.
И понимаете, вот это вот то же самое зверство, которое сидит в людях, что в Украине, да, вот когда Беркут озверел, что в Америке, когда вот начались такие беспорядки. Это же тоже какое-то определенное зверство в людях есть.
Это... я не знаю, как это, низкий класс, так нельзя сказать, как по-русски сказать. Вот это низы общества, которые, многие из них, которые сидят на пособии, которые не работают, вот они, это те люмпены, которые грабили, или мародерствовали, это те. И чем меньше их в обществе, тем лучше. В Америке, к счастью, процент таких меньше пока.
Ну что же, это хорошо. Я надеюсь, что все эти беспорядки в скором времени закончатся, и Америка вернется к мирной жизни.
Да, 100%, конечно, закончится. Довольно скоро закончится в этом Фергюсоне. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо тебе, Алексей, большое за твою точку зрения. И послушаем, что скажут люди. Я скажу больше. Я уже получил имейл сегодня от людей из Донецка. И, возможно, мы запишем и с ними подкаст, чтобы и у них тоже была возможность, у простых людей, рассказать, что, как они видят эту ситуацию. Но еще я все-таки продолжаю. Вообще нет, ничего я не продолжаю, потому как я уезжаю на конференцию в Грецию скоро. У меня будет 2 недели отпуска. Потом запишу наверняка свой подкаст. Но в сентябре снова, пожалуйста, если у кого есть позиция, которую он может высказать, вот, например, как Алексей в этом подкасте или как Владимир в прошлом подкасте, пожалуйста, свяжитесь со мной, скажите, что вам есть что сказать, и давайте поговорим. Потому что чем больше мы с вами будем говорить, тем кажется, мы лучше будем понимать друг друга, и тем меньше вероятность, что мы возьмемся за оружие и пойдем со штыками друг против друга, чего я действительно не хочу ни себе, ни моим детям, ни вашим детям, никому. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам и Алексей из Подмосковья. До свидания.